Третье. К полудню зарядил дождь. Мелкий такой, противный. Тучи облепили небо, как мокрые штаны липнут. К телу липнут. И сыро, и зябко, а снять нельзя. Ну, неудобно, и лучше все равно же не будет. В канавах хлюпала грязная вода. Дождевые черви блаженно переползали от лужи к луже, и полдень незаметно стал вечером, а брат Манкума все сидел в приемном покое, коротая время в ленивой перепалке с братьями-услужающими, и ждал решения патриарха.
«Пьян был, небось»,
— бурчал брат-услужающий по кличке Кроха Йонг, лохматый, гнилозубый детина с полностью отсутствующей шеей.
«Насосался из зелья, отпастившись-то на голодный желудок. Вот ты привиделась, невидимо, чё страсти разные».
Слово «зелье» Кроха Йонг произносил медленно, с уважением и немалым душевным содроганием. Братьев-услужающих к двери на дух не подпускали, а на церемониях тем паче, по причине обилия тела в ущерб всему остальному. После 10-12 лет работы их приобщали лично бледные господа, только никак не верхние, а рангом пониже. И это у самих варков называлось «открыть дверь». Чтобы открыть дверь самому и выстоять на пороге в бездну, получив приобщение, так сказать, из первых рук, для такого много требовалось. Иные не выдерживали, теряли рассудок и вскоре погибали или падали в бездну, но зато немногие избранные.
«Ну, не пил я хмельного, Кроха!» — в сотый раз уныло отвечал Манкума. «Сам знаешь, не люблю я этого дела. Брюхо у меня с него пучит».
«Ну и нечего тогда попусту языком трепать», — подводил итог Форсаул.
Второй услужающий, длинный, как жердь, и непрерывно моргающий близко посаженными глазками. Манкума обиженно замолкал, а вскоре все начиналось сначала. Наконец за окном послышались липко чавкающие звуки. Манкума кинулся к занавесям и застыл, торжествующе вскинув непокрытую голову. По улице шел давешний гость. Он двигался легко, мягко ступая по размокшей земле, растворяясь в окружающих его сумерках, словно и не было ни погоды, дождя, распутицы. Серый мокрый плащ свисал вниз, придавая идущему вид каменного барельефа. За плечом у него висела странная палка, обтянутая черной кожей, с малым блюдцем поближе к верхнему краю. Звуки, услышанные Манкумой, издавали три сопровождающих брата, месившие грязь позади гостя на почтительном удалении. Похоже, они рады были бы сбежать, потому что то, что ползло между ними и пришельцем, наводило на мысли, которые лучше не высказывать вслух. Временами чудище поднимало над землей голову на добрых 3,5 локтя и оглядывалось на сопровождающих, шипя в их адрес с весьма неприятным присвистом. Гостей чинно вели к дальнему срубу, пустовавшему с прошлой церемонии, когда живший там затворник Агрий прошел через дверь и удалился к бледным господам. Кроха Йонг и Форсаул встали за спиной Манкума и пристально следили за происходящим на улице.
— Слышь, Форс, а тень у него есть? — протянул Йонг, щурясь и морщил лоб.
— Да варка его знает. Не видать-то в моросе эдакой, да еще вечером.
«Есть! Есть!» — радостно захихихал брат Манкума. «Длинная такая тень, с чешуей. Тебя Форс проглотит и не подавится!»
Сзади хлопнула дверь. Все тут же повернулись и склонились перед вышедшим Маурицием. Тот молча отпустил братьев повелительным жестом и потом в одиночестве долго ходил по покою. За окном не умолкал дождь. О чем задумался Мауриций? Все решиться не можешь. Патриарх вздрогнул и сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая сердцебиение. Он так никогда и не смог привыкнуть к появлениям верхних. Животное начало неизменно побеждало, рождая тянущую дрожь где-то внизу живота. Животное, живот, жизнь, лишить живота. Маурицей привычным усилием воли стер крамольные мысли и обернулся. Голос шел из западного угла покоя. Мрак там был несколько гуще, чем в остальных углах, и над темным пульсирующим комком зыбко мерцало лицо верхнего Тидида, бледное, насмешливо-властное, и алые отблески свечей играли в холодном взгляде, как в кубке горного хрусталя работы сагдийских мастеров.
«Зачем пришли чужие, незваные?» Стараясь казаться равнодушным, поинтересовался Маурицей. «Не ты ли, Тидид, к нам направил, или кто другой из верхних так решил? Я мыслю, они к двери пройти захотят».
«Ну и что?» — с необычной любезностью усмехнулся Тидид.
«А то, что силу я за ними чую!» — резко бросил патриарх. «Большую силу! Вот и колеблюсь. Муасси пишет, что его гостя младшие братья хозяином волков прозвали. Дескать, еще ни один из верхних за собой такой стаи не водил. А мой... мой в сумерках идет, как дождь сквозь воздух, а змея его... Этот дурак Манкума решил, что господин в чужой облик влез, а я-то мальчишкой слыхал, какие страсти в калорских дебрях водятся».
«Еще больше тебе скажу, мудрый патриарх Маурицей». Голос Тидида был ровен и глух, без малейшей тени насмешки. «В озерном скиту у патриарха Норманта тоже гости. Двое. Одного я ждал, а вот второго нет, но знаю его, по словам верхнего Айриса. Ни волков при них, ни удавов. И ходят, как все прочие, только сил-то за ними поболе будет. А без них сила нужна, ох, как нужна. Тебя, Маурицей, когда в дверь войдешь, и то долго менять придется. А ведь ты патриарх, не чета иным братьям. Так что
испытаю пришлых». Перебил верхнего Маурицей, сердито слушавший последние слова. «Пройдут испытания, пущу к двери. Закон соблюдать надо».
«Да надо, надо!» — неожиданно рассмеялся Тидид, и тьма в углу колыхнулась, рождая голубоватые льдистые искорки. «Правильно, Маурицей, пусть все идет, как идет. Советовать не стану. Одно скажу, захотят гости к двери идти. Проверяй, не проверяй, а силой не останавливай. Нет у вас мощи на них, а ведь зря, терять жалко. Нашими ж трудами собраны».
«Обычай соблюду», — упрямо сказал патриарх, — «а там посмотрим».
И снова раскололся смехом хрусталь в углу и растаял, как и не было. Тихо, темно. Ну, да не темнее обычного. Маурицей еще раз глянул в окно, на сруб, где остановился странный гость. «Видевший рассвет», — прошептал патриарх, словно пробуя сказанное на вкус. И ему показалось, что за спиной у него кто-то вздрогнул и отшатнулся.